Начните беседовать сами с собой. Напишите на бумажке, что мы думаем и что говорит Слово Божие об этом. Если есть грех, исповедуйте, а потом забудьте. Бог прощает и Бог забывает. Сатана дает сомнения, Бог дает покой. Также руководить нашими чувствами. Я очень люблю изучать личности в Библии. Одну женщину очень часто смотрю на ее жизнь в Библии. Много-много можно сказать про эту женщину с разной точки зрения, подойти к ней. И это Анна, первая книга Царств. Это была очень обиженная женщина. Когда изучаю ее жизнь и когда мы встречаем ее, мы видим, что она в тоске и ей так обидно, потому что у нее не было детей. И соперница ее очень обижала. Мы от этого можем узнать, что у этой соперницы Элькана женился второй раз, взял другую жену, потому что это можно было делать по закону, потому что первая не имела детей. То мы предполагаем, что она была первая жена, она была любимая жена, но у нее не было детей. И если в финале уже было пятеро детей, то значит, что это хотя бы 10 лет уже прошло. 10 лет она мучилась и имела тоску на душе и переживала за то, что она не могла родить детей. Это была одна проблема. Вторая проблема, что это соперница Финана. И Финана, наверное, ей больше, чем один раз допекала и говорила ей, вот, смотри, наверное, Бог тебя не любит. Ну, что этот Бог? Может быть, она даже и не верила Богу, кто его знает? И мы видим, что она очень сильно ее обижала, потому что нам написано, что она побуждала Анну к ропоту. Не только к ропоту, но к слезам. Она плакала. И не только это, но она отбирала от нее аппетит. Она даже не хотела кушать. Мы знаем, что ее муж, Аннин муж Элькана, очень ее любил, но он мало ее понимал. Он не мог ее успокоить, потому что мы читаем, он говорит, о чем ты плачешь и почему ты скорбях? Не лучше ли я тебе 10 сыновей? В этот момент, да, он не был лучше, чем 10 сыновей. Потому что для Анны ничего не могло успокоить ее сердце, кроме родить ребенка. И я могу представить ее мысли. Почему Бог не благословит меня ребенком? Почему уже столько лет я должна это переживать? Столько лет я молюсь. Разве он меня не слышит? Может, я грешу? Может быть, я недостойная? Почему Бог посылает мне столько обиды и тоски? Мы имеем доказательство, что Анна страдала от ее переживания. Она была женщина с такими самыми чувствами, как и ты и я. Она плакала, слезы иногда трудно остановить. Мы знаем, как иногда начинаем плакать, и мы хотим уже перестать плакать. Эти слезы сами по себе льются по лицу, потому что нам так тяжело. И особенно это бывает, когда у нас есть обида. Мы все по-разному страдаем. У некоторых пропадает аппетит, а на других нападает аппетит. У Анны он пропал. Бог нас удивительно сотворил. Особенно женский пол. У нас не только чувства, но у нас гормоны наши играют особенную роль. Наши эмоции могут играть на разных струнах, потому что наши гормоны на разных струнах. И наше настроение может перемениться несколько раз в день. Наши чувства – это дар от Бога. Слово Божие, оно наполнено стихами, которые говорят про чувства. Мы читаем про рыдание, про восторг, про тоску. Мы читаем про радость, про борьбу. И мы можем много найти в Библии слов про наши чувства. Псалом 37:4 говорит, утешайся Господом, утешайся. Псалом 32:11, веселитесь о Господе и радуйтесь, веселитесь и радуйтесь. Филиппийцам 4:4, радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Где находим мы успокоение для наших чувств? Слово Божие учит нас очень ясно. Главная цель человека. Какая наша главная цель в этой жизни? Прославить Бога. Как мы это делаем? Утешаясь Господом, веселясь Господом, радуясь Господом. Всегда. И времена, когда мы не имеем чувства радости и утешения. А что, если мы чувствуем озабоченные, испуганы, депрессии, обижены и наполнены обидами и даже иногда гневом? Мы должны понять, что наши чувства не имеют авторитет. Только потому, что мы что-то чувствуем, это не значит, что оно так. Наши чувства или происходят от истины, или от греха. Мы должны обнаружить, что владеет нашими чувствами. Это точно так или не так? Праведное или греховное? Хотя мы не можем всегда надеяться на искренность наших чувств, мы не должны их игнорировать. Мы не можем думать так. Эмоции измеряют, что происходит в нашем сердце. Может, мы думаем, что наши эмоции и чувства – результат обстоятельств в жизни или просто наши гормоны. Безусловно, эти играют роль и имеют свой эффект. Но эти факторы не источник наших чувств. В жизни наши эмоции и чувства в основном определяются тем, что происходит в нашем сердце. Теперь посмотрим снова на Анну. В первом царстве, 1 глава, 8 стих, Элькана задает ей вопрос. «И сказал ей Элькана, муж ее, Анна, что ты плачешь и почему ты не ешь, и от чего скорбит сердце твое?» Когда он сказал это слово, «от чего скорбит сердце твое», то в оригинальном тексте еврейском имеет немножко другой смысл. «Почему сердце твое испорчено?» Очень интересно, Элькана ее здесь увещевает. «Проверь, что испортило твое сердце, что создало такую горечь в твоей жизни?» И как на это она ответила? Как она ответила Элькану? Она не дала ему ответ. Она встала и пошла и излила свою душу кому? Господу. Мы читаем 15 стих. «Я жена, скорбящая духом, но изливаю душу мою перед кем? Перед Господом». И какой был результат после всего этого, когда она вылила все и все рассказала Господу? Мы читаем 18 стих. «И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее уже не было печально, как прежде». Оно интересно это. Она успокоилась, она излила все, все это оставила с Богом. Заметим то, что Бог еще ей не дал ответ. Еще не изменились ее обстоятельства. Она еще не была беременна, но уже она перестала плакать. Она уже стала есть. И уже лицо ее изменилось, и она получила улыбку. Со временем, конечно, Бог ответил на ее молитвы и дал ей сына, и даже дал ей 5 других детей. Но она пережила и получила покой раньше, чем она получила ответ. Что изменило ее эмоции? Как она перешла от печали к радости, несмотря на то, что она еще была бесплодная? У Анны произошла перемена в сердце. Она исповедовала свою горечь и полностью доверилась милости Божьей. И это произвело в ней радость. Христианский писатель С.С. Льюис однажды так сказал: «Обязанность каждого христианина быть таким довольным, как только ему возможно, или прилагая все старания». Мы можем исполнить эту обязанность и быть довольными, если мы не поддаемся греховным чувствам, как Анна, и мы также можем иметь покой и радость, даже среди тяжелых обстоятельств жизни, если мы полностью отдадим наше сердце истинной Божьей. Самообладание и целомудренность – это то, чем мы нуждаемся, чтобы охранять наше сердце против греха. Сердце под охраной такой произведет чувство удовольствия, радости, покоя, утешения. Это чувство, которое Бог намерил дать нам. Теперь посмотрим еще на одно, наше поведение. Когда мы говорим про целомудренность в связи с нашим поведением или поступками, это обширная тема. Обширная, мы могли бы много говорить на эту тему. Это включает наш разговор, наши финансы, распределение нашего времени, наша работа, также наше одеяние, как мы одеваемся, как мы ведем себя. Нам не хватит времени на все эти темы. Мы много уже говорили и про одеяние, мы говорили про время, про распределение. Мы уже затрагивали все эти темы. Но есть один поступок, который, если исполнен, поможет укрепить нас и дает нам целомудрие. Это наша ежедневная встреча с Богом. Мы все согласны, что общение с Богом очень важно. Но так часто мы пренебрегаем самое главное это. И вместо общения мы такие заняты в исполнении сотни других важных обязанностей. Спержин сказал так: «Легче служить, чем общаться». Это особенно ощущают матери и жены. Мы имеем огромную ответственность кормить, одевать, стирать, работать, убирать, врачевать, ободрять, исправлять, приучать, координировать целую семью. У нас буквально не хватает времени иногда даже выкупаться. Как только проснемся, начинается та самая история. Даже подумать, что еще нужно где-то уделить время для Бога, нам делается страшно. Но это самое важное. Когда мы имеем эту встречу с Богом ежедневно, мы подтверждаем и осознаем, что мы полностью надеемся на Его милость. Помните, я рассказывала, как я маму смотрела, и как я убедилась в этом, что мне не хватало времени, чтобы я общалась с Богом, и как оно мне помогло. Если мы посмотрим первый псалом, оно говорит так: «Блажен муж», или я бы сказала: «Блажена та женщина, которая не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешник, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля ее, и о законе его размышляет она день и ночь, и будет она как дерево, посаженное при потоках вод, которое принесет плод во свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что она не делает, успеет». И для нас самое главное – успеть. Когда мы встречаемся с Богом, мы находим мир и покой. Несмотря на тяжелые обстоятельства, мы получаем вечную перспективу и силу бороться против греха. Мы будем, как это дерево, Псалом 1, крепкое, здоровое, принося плод. Поэтому будем стремиться с усердием постоянно встречаться с нашим Спасителем. Мы не одни. В этой сессии мы просмотрели целомудрие и самообладание в связи с нашим питанием, со сном, с нашими мыслями, нашими эмоциями и чувствами. И самое главное, наша нужда иметь постоянное уединение и общение с Богом. Наверное, каждая из нас думает: «Ой, еще сколько мне нужно исправиться?» И мы хотим это сделать быстро и сами. Мы можем вздохнуть и решить: «Ну, этот раз я буду иметь успех, я приложу все старания». Но это не цель этой сессии, потому что это только приведет к провалу и еще раз к депрессии. Наоборот, посмотрите на Бога и на Его милость. Он ждет и готов помочь. Если мы начнем с Богом, мы будем иметь успех. Филиппийцам 1 глава 6 стих: «Уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Но мы должны быть полностью доверены Ему, потому что Бог сказал нам: «Ибо без меня не можете делать ничего». Когда мы смотрим на это место в Титу, оно интересно, потому что оно начинается: «Любите своих мужей», и заканчивается: «Чтобы были покорны своим мужьям». Начинается с мужем и заканчивается с мужем. Я знаю, что мы уже говорили немножко на эту тему о покорности, но мы еще раз посмотрим, чтобы старицы также учили молодых быть покорным своим мужьям. Иногда нам не так трудно их любить, но мы имеем огромную проблему быть покорным им. Это как-то против всего внутреннего. Просто нам это так тяжело. Я помню одну сестру, которая покаялась, и она выразилась так: «Муж сидит рядом». И она так всем говорит: «Ну, посмотрите же на него. Он же у меня во всем не способный. Он у меня не духовный». Оно интересно, потому что каждая женщина может найти причину, почему она не должна быть покорной. Или если я дам ему власть, то мы просто пропадем. Ну, посмотрим, сколько мест есть в Библии. И это быстро быстренько, на быстрый глаз, где говорится нам про покорность. Первое. Ефесянам 5 глава 22 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Бытие 3:16. Жене сказал, к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Мы уже объясняли это, что это влечение, это не физическое, а это влечение командовать им. Но он будет господствовать над тобою. 1 Коринфянам 11:3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж. 1 Коринфянам 11 глава 8:9. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Ефесянам 5:24. Но так как церковь повинуется Христу, так и вы, жены, своим мужьям. Ефесянам 5:33. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. А жена да боится своего мужа. Помните, мы говорили, что слово «боится», оно уважает. Колоссянам 3:18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Потом мы имеем 1 Тимофея 2. Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью. Снова мы имеем здесь покорность. А учить жене не позволяю. Это значит учить мужчин. Не властвовать над мужем, но быть безмолвием. Это говорится, чтобы мы не должны их учить. Теперь Титу 2. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, в конце покорным своим мужьям. 1 Петра 3:1. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Это мы имеем для женщин, которые мужья неверующие. Тоже говорится им то самое. Потом 1 Петра 3:5. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Так и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Если мы здесь 12 мест тронули, то мы можем видеть, что нет сомнения, что Бог приказал жене повиноваться мужу, и что Бог устанавливает мужа главой над женой. Помните, мы тоже говорили, во-первых, оно говорится, повинуйтесь своим мужьям. Оно не говорит, повинуйся какому-то другому человеку. И жены иногда говорят, о, я бы повиновалась, если бы у меня был другой муж. Но Бог говорит своим мужьям. То это очень личное каждой женщины. Также будь покорной, не проповедуй, не господствуй, не командуй. И здесь мы видим, нету никаких особенных качеств, какой твой муж, несмотря на его характер не играет роль, несмотря на его достоинство, или он заслужил, чтобы ты была покорная или нет. Это несмотря на его духовность, верующий он или неверующий. Это несмотря на его способность, способный он быть главой семьи или не способный быть главой семьи. Бог требует, конечно, на первом месте мужья имеют главную роль быть главой. И также в книге Числа, 30 глава 6 до 16 стиха, мы можем найти, что Бог требует, чтобы муж заботился за духовное состояние жене и детей. Это ответственность отцов. Но мы смотрим на нашу роль как женщины. Оно не зависит, или я имею чувства, или я имею уверенность, или я даже могу сказать, а Бог мне открыл, Бог мне показал, что я должна здесь руководить. Потому что Бог никогда нам не откроет, что против Его слова. И Бог никогда не применяет Его слово к личной ситуации, к каждому человеку. Божье слово, оно факт. И так, как написано, к этому мы должны быть в послушании и придерживаться. Теперь, для нас, как женщин, как мы должны относиться к нашим мужьям? И особенно молодые сестры, которые только молодожены, и даже те, которые уже много лет в супружестве. Наше отношение к ним, мы должны это делать охотно. Это значит, что мы будем покорны ему и будем любить его не от принуждения, потому что мы должны это делать, но охотно. Мы это желаем делать. Мы находим наслаждение в этом. Второе. Для нее, для жены, муж должен быть важная личность. Для нее он самый главный в ее жизни, конечно, кроме Бога. Но для жены он должен быть важная личность. Он играет главную роль в нашей жизни. Конечно, Бог на первом месте, и в духовном Бог первый. Но муж, Бог поставил его главой, и мы его считаем как важная личность. Теперь, ее любовь, она направлена только на него, только на своего мужа. Мы уже говорили про это. Мы очень часто можем грешить в нашем уме. Может быть, мы недовольны, там что-то случилось, мы в уме уже начинаем себе думать, ой, если бы я только вышла за другого, или мы смотрим на другую женщину и обращаем внимание, какой у ней хороший муж, и себе думаем, а почему у меня он не такой, почему мне такой не попался? Нет, мы должны наше направление, наша любовь только на нашего мужа. Теперь она должна с удовольствием служить ему. Она не ищет от этого себе какую-то честь или хвалы. Она должна его всегда защищать. Она только говорит доброе и положительное и охраняет его личность. Она охраняет его репутацию. Его улыбка — это единственная награда должна быть для нее, что он довольный. Она не только делами, но также и в одевании. Когда мы одеваемся красиво, для кого мы одеваемся? Я когда себя привожу в порядок, это я делаю во-первых для моего мужа, так как ему нравится. Я стараюсь, чтобы это было для него приятное. Даже когда мы дома сами, день не такой, куда мы куда-то поедем или что-то особенное будем делать. Я каждое утро привожу себя в порядок для моего мужа. Волосы расчесу, себя приведу в порядок, я иногда говорю, одену свое лицо. Все, чтобы было ему приятно. Я одно могу сказать, что мой муж, он тоже такой старается, даже не нужно никуда ехать, он всегда поброится. И мы стараемся, почему? Мы хотим быть приятными друг другу. Поэтому мы будем и любить, и будем покорны своим мужьям. Только как заключение этой части. Я не буду много, потому что мы уже столько говорили про наших мужей. Но мне самый стих, который нравится в Библии, насчет покорности, оно говорит, как некогда и святые жены. 1 Петра, 3 глава, 5 стих. Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Как? Своей праведностью? Нет. Как? Своим головным убором или покрыванием? Нет. Это бесполезно, если в сердце у нас нет покорности. Как? Своими молитвами? Нет. Потому что это тоже бесполезно, если жизнь не соответствует или мы не исполняем приказы и заповеди Господа. Как? Своими делами? Нет. Нет другого постановления Слова Божьим. Как? Установление. Жены, любите, жены, повинуйтесь. Такая жена, любезная и покорная, этим показывает и ощущает, какое наше единство и какое наше отношение с Богом. И это самая прекрасная картина. В заключение, потому что мы много уже говорили, почему мы все это делаем. Теперь, какая здесь цель? Почему старицы должны вразумлять молодых? Любить своих мужей, любить детей, быть чистыми, быть целомудренными, быть покорными, быть попечительными о доме, быть добрыми. Мы все это смотрели. 7 разных тем мы с вами прошли. Почему мы это делаем? Во-первых, первое, конечно, чтобы мы вразумляли. Или мы укрепляли, поощряли и помогали молодым. Это 4 стих. 5 стих. Да не порицается Слово Божие. Это 2 причина. Чтобы Слово Божие не потеряло честь. А потом 3 причина. 8 стих. Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о вас худого. Это значит, чтобы дьявол, который старается так нас сбить, не может ничего сказать плохое про верующего святого человека. И 4 причина, почему мы это делаем. Оно говорит в 10 стиху. Дабы во всем были украшением, учением нашего Бога. И это мы говорили, что мы украшаем себя. Если мы исполняем заповеди Господа, мы украшаем это учение, учение, которое Бог нам оставил. Это самая главная цель. Самая главная цель нашей святости, чтобы привлекать тех, которые еще не знают Бога. Возбудить в них желание получить то, что мы имеем. Заметим, сколько раз апостол Павел нам дает этот приказ, чтобы мы были святые, чтобы противник, дьявол, не имел ничего плохого сказать про нас. 1 Тимофея 5 глава с 14 до 15 стих, он говорит про чистоту вдов. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рожали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, чтобы противник не имел что-то плохое сказать про вас. Теперь, 1 Тимофея 3:7, он это говорит служителям, надлежит ему также иметь доброе свидетельство, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Снова, чтобы дьявол не мог что-то сказать плохого. 1 Тимофея 6:1, он говорит это рабам. Рабы, под игом находящимся, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хули на имя Божье и учения. Снова говорится, чтобы противник дьявол не имел ничего сказать плохого против нас. Если сатана имеет успех, тогда слово Божье теряет что-то. Если сатана может что-то сказать против нас, если он может обвинить нас, это хулить слово Божье, потому что тогда оно получается, что слово Божье не может продвигаться. Цель всех этих стихов, она показывает нам, что не только наши плохие поступки и наше поведение приносят позор слову Божью, но когда мы не делаем ничего, это также не приносит пользу. Если мы знаем истину и не передаем другим, это не прославляет Бога. Неверующие смотрят на нас и оценивают наше вероисповедание не нашей догматикой или нашими часто словами, а нашей жизнью, истину и силу Слова Божия. Мир оценяет Евангелие через наш характер. Мы, которые говорим, что мы новая тварь. В 19 веке был один немецкий философ, который так сказал: «Покажи твою спасенную жизнь, чтобы я увидел твоего Спасителя». И это правда. Очень много неверующих мужей, они не могут уверовать, потому что смотрят на жизнь их верующей жене, но она не живет христианскую жизнь. Многие дети не могут каяться, потому что они смотрят на своих верующих родителей. Для них только видно это лицемерность в их родителей. Поэтому, когда мы смотрели с вами на Давида, и когда он впал в прелюбодеяние с Версавией, что сказал ему Нафан? «Зачем же ты пренебрег слово Господа?» То значит, ты поступил против слова Божия. Поэтому Нафан ему сказал, что Бог его наказывает из-за того, что результат этого греха унизило Бога. Мы это читаем во второй книге Царств, где говорит нам так. «И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но так как ты этим делом подал повод врагам хулить Господа». То снова был повод, чтобы это пошло против указания Господня. Посмотрим, если наша жизнь не соответствует этому, что написано в Слове Божьем, и мы говорим, что мы христиане. Мы можем посмотреть Римлянам 2 глава, я вам прочитаю, 17 стиха. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет, находящийся во тьме. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Это написано и нам. потому что мы успокаиваем себя, мы придерживаемся всех законов, которые нам говорят, мы поступаем правильно, одеваемся правильно, голову покрываем, ведем себя, мы присутствуем на всех богослужениях, мы исполняем пост, мы постимся и всем доказываем, что мы постимся, чтобы все знали, какие мы святые. Но в нашей жизни есть разница или нет? Наши соседи замечают, что мы верующие, или не замечают? Если они не замечают, тогда, как написано, имя Божье хулится. Не стройте барьеры или стены. Живите так, чтобы люди хотели знать вашего Бога. Иисус Христос сказал ученикам так. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и что? Прославили, вместо чем хулить, прославили Отца вашего Небесного. Мы живем в тяжелое время. Мир пропадает, молодежь блудит, тонет по стезям тьмы. Какой у нас светильник? Темнота очень пугает. У меня есть знакомая в Минске, она живет на 12 этаже. И очень часто лифт, конечно, не работает. Приезжаем иногда поздно вечером. Нужно подниматься по лестнице наверх. На каждом этаже нету лампочки. Так как я не знаю это здание, и я не знаю, как идет эта лестница, не знаю, как идти. И я должна очень осторожно, чтобы не упасть. Я должна быть очень осторожна, чтобы не свалиться. Я должна быть очень осторожна, чтобы не спотыкнуться, и все равно меня ничего не видно. Очень часто я себе думаю, это как мир. Они в этом мире не знают, куда идти, как идти. Они поступают, как они думают правильно. Им оно все незнакомое. Но Бог нам дал свет. И поэтому мы для них должны быть светильником. Мы должны жизнь нашу жить так, как оно живое письмо Христа. Для многих людей, для многих мы единственное свидетельство. Я уже вам говорила, что Бог оставил семейную жизнь как самый лучший пример, который мы можем показать миру, что это значит жизнь с Иисусом Христом. Поэтому, во-первых, мы должны показать фундамент, и этот фундамент должен быть, чтобы люди познали, что они грешники и нуждаются в спасении. Во-вторых, чтобы они узнали, что спасение только через кровь Иисуса Христа. Мы дети Иисуса Христа. Показывать им, что это значит святая жизнь. Мы читаем Филиппийцам 2:15. Чтобы вам быть чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Многие уже много лет верующие, но они не сияют. И поэтому, если Бог будет действовать через нас, мы должны сиять. Мы будем сиять, наша улыбка будет утешать, наши руки будут нежные, наш голос будет приятный, наше одеяние будет чистое, скромное, приличное, и мы будем это делать, чтобы Бог был прославлен. Поэтому пусть Бог вас благословит, и я надеюсь, что теперь все женщины, которые старицы, помните, мы не совсем старенькие, но если есть моложе нас, мы старшие женщины. Мы будем учить молодых любить своих мужей, любить своих детей, быть чистыми, быть попечительными о доме, быть добрыми, быть целомудренными, быть покорными своим мужьям, да не порицается слово Божье.